Значит, мы будем разбирать сегодня книгу Матфея. Но дело в том, что я не мог разбирать по главам. Она слишком... Евангелие я разбирал по событиям, по эпизодам. Поэтому у меня получилось очень много. Ну, значит, суть его такая, моей схемы. Я так несколько слов все-таки еще скажу, вводных. Я думаю, все мы знаем, что это апостол, что в других Евангелиях он назван Левий, сын Алфеев, Левий Алфеев. И старший, похоже даже, что это вообще один из старших сборщик податей в городе Капернауме. Ну, по крайней мере, точно, что сборщик. Евангелие, такое впечатление, что пишет для своего народа, для евреев. Очень много ссылок на Ветхий Завет. Так сбылось, реченное, значит, пророками. Иисус представлен царем. Слово «царство» встречается в Евангелии от Матфея 55 раз. «Сын Давидов» 7 раз. Итак, представлен Иисус как царь. Иисус, ну тут можно так еще, Иисус Христос, обещанным евреем Мессия, ну царь. Значит, у меня частей тут много, поэтому будем прямо по порядку так идти. Происхождение царя, потом подраздел первые две главы. Рождение царя, родословное царя. Очень важно было показать, что царь должен иметь в крови царскую кровь, да? Ну и тут показано, что он по всем, он является сыном Давида. 14 родов, значит, до Авраама, от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения 14 родов. От Авраама до Давида, от до Давида от переселения, и от переселения до Христа, владыки, значит, до рождения Христа. Ну, как бы даже намек такой, что книжники, изучающие Библию, должны были бы, Ветхий Завет, должны были даже так посчитать, что наступило время прихода Спасителя. Значит, Рождество, потом в этой же первой главе описано Рождество Иисуса Христа, это исполнение пророчества Исаии, «Се дева во чреве примет». Потом вторая глава, «Царские почести». Вот почести волхвы там, да, оказали, и преследование царя. Затем идет третья глава, глашатай царя, или как представитель его, да, и помазание царя. Я в данном случае назвал крещение, это помазание, да, всенародное помазание Духом Святым. Он помазан на царство или на служение. Проповедь глашатая. О чем он проповедовал? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Да? То, что вы думали, мечтали, оно приблизилось, оно уже близко. Затем 4 глава. «Испытание царя» или «Искушение». Ему предложены все царства мира, если он только, ну, другим путем, сатана ему предлагает. Он отказался. Затем проповедь царя, и она точно такая. «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь». Или даже названо, что он проповедовал Евангелие Царства, благая весть Царства. Интересно, что после того, как он начал служение, первое изложены законы Царства, законы царя. Как бы царь пришедший сразу изложил свои законы. Ну, вот в этих законах тоже много говорится о Царстве. Даже первые заповеди, да, блажен, кто будет в этом Царстве. Но две заповеди, первая и последняя, заканчивается словами, ибо их есть Царство Небесное. Но там не девятое, а восьмое. Но девятое, они очень похожи. Преследуемые и гонимые. Поэтому я думаю, так можно сказать, что последнее, первое и последнее. Потом в 19-й, кто великим назовется в Царстве Небесном, и кто малым назовется в Царстве Небесном. Если праведность ваша не произойдет, не войдете в Царство Небесное. Молитва, Отче наш, Твое есть Царство и сила. В общем, везде связано с царством. Небо – престол Божий о клятве, Иерусалим – город великого царя. О заботах ищите прежде Царствие Божие, это все приложится вам. Ну, я думаю, вот эта мысль, что это книга о царе, ну, она не натянутая мысль, а наоборот, ее даже игнорировать нельзя, она настолько яркая. Теперь сила или власть царя. Интересно, подборка в Евангелии от Матфея. Прямо чудеса за чудесами идут. Я их вот так немножко разделил. Мне показалось, что это так правильно будет. Или можно так сделать. Первое чудо. Власть над проказой. Хочу, очистись. Не можешь? Главное, чтобы хотел царь это сделать. Потом власть слова. Сотник. Это же тоже, да? И я подвластный человек, но я скажу. И ты же тоже такой же царь. Скажи слово. Сказал и выздоровел слуга его. Потом власть над всеми болезнями. Там горячка. и много болезней. Практически над всеми болезнями. Потом интересная такая ставка. Оследование. Там один пришел, хочу следовать. И он говорит, что лисицы имеют норы. И, в общем, эти два желающих следовать отошли. Но мне так в этом преломилось, что вот свою власть над человеком он не проявляет. Вот тут добровольно. Говорит, если хотите, вообще участь со мной к следующих, она не очень, хоть я и царь, но где мне негде голову преклонить. И оба эти не пошли за ним. Затем опять все подходит. Власть над силами природы. Но он шторм успокоил. И там прямо говорят, кто это, что и ветер, и волны повинуются ему? Вопрос власти. Потом обесноватом в земле Гадаринской. Власть над силами тьмы. Это тоже очень важно подчеркнуть. Затем власть спасать падшее. Это призвание Левия. Он как бы является врач духовно больных. Это тоже иметь эту власть и силу, чтобы поднять таких опустившихся людей. И там еще о посте вопрос. Ну, я как бы так, власть, что он может все нужды восполнить. Вообще нету ничего для него трудного. Потом власть над смертью. Это исцеление дочери Иаира. Всеведение царя. Он про эту женщину когда узнал. Власть над слепотой или власть света. И обвинение, заканчиваются вот эти две главы, обвинение в том, что он делает это силой Вельзевула. Он, проявляя свою власть, а они говорят, это власть и сила у него не от Бога, это от Вельзевула. Затем 10 глава, посланники царя, ну это послание 12 человек, но там тоже. «И дал им власть над силами тьмы, значит, над бесами и над всеми болезнями». И та же проповедь, «Приблизилось Царство Небесное». Затем, вот дальше, я, конечно, трудновато было мне это, я, может быть, что-то и натянул, не знаю, но мне казалось, я долго думал все. Сомнение в царе, 11-12 глава, потому что 13 глава, она выделяется. Это, значит, иллюстрации о Царстве Небесном. Значит, этот отрывок имеет свой смысловую нагрузку. Значит, сомнение в царе. Там начинается сомнение Иоанна Крестителя. Тот ли это, ты ли то, да, послал учеников. И он говорит, смотри, власть какая проявляется, хромые ходят, все, это же написано. Потом сомнения, но это были искренние сомнения. Потом сомнения народа про Иоанна, кто он. Это, можно сказать, лукавые были сомнения, не искренние. Там он говорит, как, пришел Иоанн, не ест и не пьет? Вы говорите, в нем бес. Сын человеческий, он тоже, значит, в таком же порядке, да? И он говорит, усилия надо применить, чтобы войти в Царство Божие, что силой берется. Горе Капернауму. Ну, получается, что он говорит, горе этим городам, которые вот в сомнениях своих не ушли дальше, все ставили под сомнение. И призыв, а кто устал, придите и успокою вас. Это 11 глава. Потом 12 глава. Сомнение в действиях царя. Там вопрос субботы. Ели, говорит, в субботу разве можно? Сухорукова он исцелил. И все-таки такое, значит, проводится пророчество из Исаии. И вопрос, не сей ли Христос у людей? Ну, получается, все это же вопрос. Он ли Христос или нет? Защита от нападок, которые на него делают, именно обвиняя его в Вельзевула. И даже сомнения близких. Пришли мать и хотели его забрать, потому что он вышел из себя. И он говорит, кто братья мои и сестры? Значит, следующую часть я уже объяснил. Тайны царства, так он и говорит, вам дано знать тайны царства, а им внешним это не дано. Затем я тоже затруднялся вот это дальше назвать. 14, 15 и 17. Но 17 она яркая глава, да? Прославление Христа, гора преображения. И я так думаю, что, ну, тут у меня так названо, значит, цели царя открываются. Вчера у меня так. Откровение царя как Бога, что он не просто, а он Бог. И, значит, там как идут подразделы. Мученическая смерть, предтечи, Иоанн Креститель. Затем чудо насыщения, ну, это особо, это даже не власть, а именно как Бог. Хождение по воде, и в результате ученики сказали – истинно ты Сын Божий. Вот после этого они сказали. После той бури они говорят, кто сей? А теперь говорят, истинно ты Сын Божий. Ну, получается, откровение как Бога. Затем опасность внешнего приближения к Богу, 15 глава, 1 по 20 стих, ну, это о фарисеях. Затем исцеление дочери Хананьянки, там тоже народ прославил Бога Израилева. Потом откровение ученикам через Петра. Ну и тут уже теперь переходит конкретно все, а вы за кого меня считаете? Ну и он говорит, ты сын Бога живого, да? И он говорит, это не плоть и кровь, а Отец мой открыл. Ну я думаю, в этом пункте оно подходит сюда. Затем он открывает, какие его страдания должны он перенести. И гора преображения, где он действительно открылся Сыном Божьим. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Скорбь и страдания святого Бога, он говорит, доколе мне пребывать с вами, да, когда он внизу с этим мальчиком. Как бы он, как Бог, имеет мучение. Затем чудо с деньгами в рыбе, там тоже интересный момент. Этот посчитал, что, конечно, надо храм платить. Он говорит, ты что, сыны царствия, храм – это наше, мы туда не должны платить. Они должны, как вроде даже нам платить по-хорошему, да. Но он открывается, если он к храму так относится, что это Бог, потому что храм во имя Божие построен. Затем следующая часть у меня тоже была затруднительная, но мне показалось, что все-таки она с той частью разделяется. Здесь я назвал царь, учитель жизни. У меня, значит, так, условия для вхождения в Царство Небесное. Ну, вот такие части. Умолившийся войдет в Царство Небесное, он поставил дитя. Это 18 глава, с 1 по 6 стих. Преодолевший соблазны, они придут, но преодолевший войдет в соблазны. Это 7 и 9 стих. Про овцу сказано, тот, которого Христос найдет, это часть Бога. Потом прощающий, там большой отрывок, это Петр спросил, насколько прощать, да? Тот, который прощает других, тот в Царство Небесное только войдет. 19 глава, тот, который жертвует всем, там семья, дети и юноша, который богат, материальные, значит, нужно оставить все. Затем трудящийся, притча, приглашение на виноградник, служащий, 17 по 28, это притча о талантах. Тот, который будет трудиться и служить. И заканчивается эта часть, двое слепых. Я говорю, не совсем у меня все вписывается, наверное, я не то нашел. Ну, как есть. Затем следующая часть. Служение царя в столице. Это приход его. Ну, торжественный вход в столицу. Потом очищение храма. Можно сказать, состояние народа. Вот после, как он вошел в столицу, тут можно даже так подраздел. Вот состояние народа и его вождей. Он так и есть. Торжественный вход в столицу, очищение храма, а потом в притчах он объясняет состояние народа на тот момент, когда он пришел. И там Израиль бесплодная смоковница, оспаривали власть у него, у Бога два сына, один пошел, а другой не пошел, сказал, пойдет. Потом притча о злых виноградниках и брачный пир. Отказались прийти на брачный пир, те званные. Потом споры с противниками, дискуссия в столице была, вопрос политики, кому все-таки, кто кесарь, можно платить, подать или нет. Затем догматика воскресения, теология, наиважнейшая заповедь и экзегетика там о Мессии. Значит, он их места писания. Ну-ка, объясните-ка мне, как это все объяснить. Потом о втором пришествии царя. Призвание и 24 глава, все признаки возвращения, 25 глава, готовность, суд над верными и суд над остальными людьми, суд, значит, три притчи там. И 26-27 глава, страсти царя. Ну, это вроде как приготовление, но слово, мне кажется, не совсем удачное, потому что в 26 главе уже страдания. Сначала заговор в Синедрионе, помазание, это же подготовка вообще-то царя к смерти, да? Предательство, это готовится тот круг, вечеря Господня он свой круг готовит, в Гефсимании он готовит свое сердце. Может быть, тут надо было закончить, не по главе, потому что это уже относится сюда. Арест, суд у первосвященника, отречение Петра сюда уже входит, и уже 27 глава. Смерть, начинается смерти предателя, суд перед Пилатом, издевательство, распятие и погребение. Ну и бессмертие царя. Воскресение его, обман народа или обман, ложь о царе, которая распространилась, и поручение царя, что идите и проповедуйте сей Евангелие. Так, вот у меня тут, смотрите, Марка и Луки. Это, как они называются, синоптические Евангелия, да? И я их поставил рядом. Значит, вот эти события, которые здесь описаны в 7 главе, в Луки они в 6 главе, в Марка это в 1 главе. Так можно, ну так немножко, это вот, допустим, 22 главе, 12, это в 20. Такое сопоставление Евангелия я сделал. Но я думаю, что сейчас еще есть время для молитвы. И такое, что мне от прочтения Евангелия от Матфея все-таки такое вот впечатление, что вот отражено. С чего начинается Новый Завет? Именно о царе речь идет. И не зря кто-то из братьев уже сказал, говорит, свидетели Иеговы нас упрекают. Вы о царстве почему ничего не говорите? У нас как будто тема царства, ну, это куда-то будущее. А ведь тема царства начинается с первых страниц Нового Завета. Притом очень выпукло, ясно говорится, что это царь, и он свое царство созидает. Поэтому я думаю, что мы должны на должный уровень поставить и эту мысль, и что Иисус Христос истинный царь. Он уже царь. Он пришел царем, власть он уже всю проявлял царскую. Да? Хотя он и смерть перенес, и воскресение. И всякий, входящий в Царствие Божие, не тогда войдет или когда умрет, а входит сейчас в Царствие Божие. И мы, вошедшие в это Царство Божие, чтобы мы не забывали, что мы представители Царствия Божия, поэтому не вписываемся в мировую систему, в мирскую, и дальше это будет еще усугубляться, и все. Но это нас очень поддержит, что все-таки мы представители Царства Небесного. И поэтому нам нечего бояться, за нами есть Бог, за нами есть Царь, который наблюдает и Царство Его. Благовестие – это расширение Царства Его, покорять вере народов, и все вот в этом ключе имеет большое значение. Поэтому я думаю, сейчас мы помолимся, хотел бы расположить сердца к молитве. Именно вот Ветхий Завет предполагал, ожидал, а Новый Завет осуществил. А мы в этом живем. Аминь.